Значит, брать, идем дальше. И вот Ириней Стридонский, он... Я почему об этом послании хочу немножко поговорить, потому что мы обычно историю не касаемся, а здесь вот как бы это важно. Он перевел Библию на латинский язык, этот перевод называется «Вульгата». Слышали такое слово, да, «Вульгата»? Это перевод Библии на латинский язык. Почему он понадобился? Потому что греческий язык к тому времени уже стал забываться. Это время было как раз 4 века. Там уже царствовал латинский язык на основании, на в Римской империи. Вот, и поэтому... Иронин, он включил послание Иакова без колебаний в свою вульгату и способствовал, конечно, распространению этого послания. Также Августин Блаженный, он однозначно сказал, что это послание апостола Иакова, положил всем спорам конец, и, значит, это послание стало распространяться во всем мире. Следующий виток гонений на это послание, знаете, кто начал, как вы думаете?
Лютер.
Мартин Лютер, да. Мартин Лютер начал гонение на это послание. Вот, и этот ревностный проповедник, в общем, что он написал в предисловии к своему Новому Завету? Вот послушайте, пожалуйста, предисловие к Новому Завету Мартина Лютера. «Таким образом, Евангелия и первое послание Иоанна, послание Петра, прошу прощения, послание Павла, особенно к Римлянам, Галатам, Коринфянам, и первое послание Петра, вот эти книги, которые показывают вам Христа. Они учат вас всему тому, что вам нужно знать для вашего спасения, даже если бы вы никогда не увидели никакой другой книги или не услышали о них». Или даже не слышали бы никакого иного учения. По сравнению с ними, послание Иакова – это послание полное соломин, потому что в нем нет ничего церковного. Лютер объяснил свою точку зрения следующими словами. Послание Иакова толкает нас, толкает вас лишь к закону и свершениям. Поэтому я отказываюсь признавать за ним место среди авторов подлинного канона моей Библии. Но я не буду настаивать, если кто-нибудь поместит его туда. Или поднимет его еще выше, потому что в этом послании много прекрасных мест. То есть он понимал, что много прекрасных мест, но в целом послание плохое. Вот. Да.
У меня вопрос. Не это в связи с тем, что послание этого немножко как бы гналось, да? Вот. А послание Филимона, там как бы конкретно чисто историческая тема рассматривается. И вот чисто как историческую тему включили в Библию.
Да нет. Нет, знаешь как, вот послания включали в Библию не потому, что они там исторические, а по авторству. Если это был Павел написал, значит, включали. Вот. И, в общем-то, в Первой апостольской церкви не было переживания о том, что это послание имя Иаков. Лютер его не стал включать в свой канон и был против него, потому что Лютер был против идеи дел. То есть Иаков пишет о делах.
В немецком нету, в лютеровском переводе
есть.
Иакова нету.
Нет, есть, но он как бы он говорит, что я не буду против, если кто-то включит его. Но сам я считаю, что оно не полезно.
Но он его не переводит.
Он не сразу его перевел, он не хотел его переводить, да. Друзья, почему? Потому что в этом послании поднимается идея дел. То есть не делами ли оправдался отец нас Авраам? Помните такие слова, да? И Павел никак, Лютер никак не мог согласиться с этим.
Потому что очень часто у нас именно на основании этого послания, ну, про дела-то, да, бывают оправдания.
Да.
И всегда противоречит.
Да, и получается, что Лютер вот как бы он уверовал в то, что вот верой спасает человека, а не делами, и поэтому он как бы видел противоречие в этом послании. И еще момент какой, что очень важный, что Лютера немножко можно оправдать, конечно, потому что он вырос в католической среде, где было спасение делами. И поэтому у него уже аллергия на эти дела, знаете. И у человека есть такое понятие, что обжегшись на молоке, на воду дует, да. То есть, как бы он обжегся на молоке, там, индульгенция и все остальное, и теперь он как бы не воспринимает любые слова, где говорится слово «дела». Вот. Тем не менее, мы понимаем, что это приемлемо для частного человека, но неприемлемо для богослова. Если человек называет себя богословом, да, если человек называет себя человеком, проповедующим Евангелие, Библию, то он должен уйти от каких-то своих собственных пониманий и все-таки сосредоточиться на том, что говорит Библия. Поэтому Лютер можно понять как человека, но нельзя понять как богослова. Вот это, конечно, очень плохо. Мне очень нравится, вот, например, Николай Степанович, когда я его спрашиваю какие-то вопросы, он иногда говорит так. Вот его задают вопрос, а он говорит, есть по этому поводу два мнения. Есть мнение вот такое мнение. Его спрашивают, а какого мнения вы придете? Он говорит, я придерживаюсь вот такого мнения. Но есть два мнения, я не сопротивляюсь второму мнению. В некоторых случаях это нормально, потому что действительно есть сложные вопросы, в которых мы можем придерживаться какой-то позиции, да? Вот, но мы можем придерживаться, мы можем понимать, что мы не до конца правы. Вот у Лютера у него была более категорическая позиция в этом вопросе. Хорошо, братья, послание Иакова, оно очень и очень интересное, просто такое мега интересное послание, и оно очень жизненное, оно очень касается нашей с вами жизни, потому что в нем мы видим вообще самих себя. И давайте мы начнем с того, что мы запишем такой раздел. Это адресаты послания.
Адресаты послания. Кому адресовано?
Да.
Адресаты послания.
Вот так вот. Кому он адресован, посмотрите, пожалуйста.
12 колен.
Да. Ну и напишите, что адресат послания еврей. Это 1-1, да? Вот здесь не пишите слово еврей, напишите просто 1-1. Я сейчас объясню почему. Дело в том, что послание к евреям, оно написано евреям, да? Вот я сейчас вам приведу один пример, он немножко в сторону, но он вам будет понятен. Вот в одной газете написано, значит, вот реальная статья в одной газете, я передам вам пример, так что в одном городе был ну, оборон-магазин. То есть магазин был оборон-магазин. И написано, что значит, слесарь такого-то завода, по фамилии такого-то, слесарь 4-го разряда такого-то завода, обворовал магазин, украл там несколько бутылок водки. Вот когда я читаю вот эту статью, у меня был вопрос, а при чем тут слесарь? Ну, как бы, какая слесарь или сантехник? Какая разница, та же? Все-таки воровал магазин, какая разница? Или вот, например, пишут, допустим, там в Германии, там, допустим, ну, и называют национальность, например, какой-нибудь араб, там, убил человека, например, да? Какая разница, зачем писать слово араб, как бы? Это явная попытка указать, что именно вот как бы и да, вот именно принадлежность к арабству, она как бы вот повлияла на это, да? Вот именно вот это. Если как бы у автора нет статьи указать на то, что вот именно он бы не сказал, что араб, да?
Человек.
Просто человек такой человек, да? Гражданин там такой страны, может быть, и то не обязательно. Вот. Поэтому, друзья, вот иногда мы, когда читаем какие-то статьи, мы иногда вот видим вот выражение, и мы не можем понять, вот акцентируется на это выражение, вот автор хотел именно сказать, что именно вот слесарь убирал водку, именно слесарь. Это очень важно, что это слесарь был. Или он слово слесарь указал просто потому, что ну как бы он слесарь. Как бы. Ну и как бы надо что-то написать.
Потому что он оставил какие-то следы, как бы, которые указывают на него.
Ну если это так, то это как бы важно, что это слесарь. А это просто, ну человек украл и украл, как бы, да, например. Почему-то писать слесарь. Вот почему я это говорю? Вот послание к евреям, не вот это послание к евреям, оно написано именно евреям. То есть оно написано людям, которые испытывали некие проблемы именно с еврейством. То есть именно послание адресовано к евреям. Там поднимаются законы. Это вопросы закона, обрезания, первосвященства, Нового Ветхого Завета, скинии новой, скинии ветхой. То есть там поднимаются чисто еврейские темы. Понимаете, да? А вот послание Иакова, оно тоже написано евреям. Но во всем послании еврейские темы не поднимаются. То есть это не послание евреям. А послание евреям. Ну, как бы просто. Они просто евреи, но это послание не еврейское. Понимаете мысль, да?
Уже красивее.
А? Да, но сам факт, что это послание не касается еврейских вопросов. Так почему же здесь написано 12 коленом, находящимся в рассеянии? Почему именно вот указание на еврейство? Проблема, дело в том, что Иаков, если вы вспомните, Иаков, это был кто?
Брат.
Ну, нет, я именно по положению. Это был пресвитер какой церкви? Иерусалимской церкви.
И он писал своим.
И он писал церкви. Своим членам церкви, которые оказались в России. Вот он написал. А члены его церкви были евреи, да? Вот он написал, то есть они рассеялись, эти люди. Они были члены Иерусалимской церкви, адресаты послания.
А это вот откуда информация?
Что?
Вот это, что он писал именно своим членам.
Ну, не знаю, откуда.
Вот, например, Иаков преследовал, ладно, исторический момент, можно
да.
Там проследить.
Ну, вот рассеян. Вот
когда он... писал своим членам церкви.
Ну, написано рассеянным, да?
Только
вот.
Они рассеянные были, члены церкви, другие евреи
не нет. Рассеяны. Ну, откуда вы другие евреи-то взялись? То есть он же верующим писал? Верующим. Верующим рассеянным. То есть люди, которые откуда-то ушли, куда-то пришли.
Из Иерусалима.
Ну, явно, что из Иерусалима. Потому что, например, вот, допустим...
То есть из Хашефа, если он рассеянный, то
а?
Уже
кто?
Ну, из другого города, если он.
Но из другого города не было их рассеянных. А он там жил в другом городе, он там не был рассеянным.
Ну, просто накануне были.
Вот смотрите, Деяния апостолов.
Ладно, это как бы,
Деяния апостолов 19.11. Деяния апостолов 19.11.
Просто хочется уточнить.
Вот слушай, раз хочется. Вот Деяния апостолов 19.11. Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана дошли до Финикии и Кипра и Антиохии. Это вот как бы про них, вот эти люди. Дальше. Апостол Петр. Апостол Петр, еще вспомните, что первое послание Петра это парное послание с посланием Иакова, да, то есть как бы оно один в один повторяет мысли послания Иакова, первое послание Петра. И поэтому первое послание Петра как бы указывает тем же самым людям. Смотрите, как там написано. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии избранным.
Так, 12 коленов.
Ну потому что они же евреи.
Из колен из этих они веровали, в общем.
Ну, как бы слово 12 коленом, оно в то время имело, знаешь, не понятие, что именно 12 колен, а в принципе евреи. Евреи синоним 12, ну как бы, такое общее название. Вот. Но это для нас не все очень не сильно важно, хотя интересно. То есть это люди были членами Иерусалимской церкви, и они оказались в местах языческих. То есть в Понтии, в Галатии, в Каппадокии, в Асии, в Вифинии. Кстати, помните, мы с вами изучали послание Галатам, и мы сказали, что когда из Иерусалима пришли проповедники закона, то они в Галатии нашли очень плодотворную почву, да? Потому что там уже были евреи. Откуда они там взялись? Вот Павел пишет, Понтии, Галатии, да, Каппадокии. То есть как бы евреи вот, из Иерусалимской церкви расселись по разным местам. Ну хорошо, идем дальше. Вот, например, у нас вот есть, у меня есть карта, но вы, наверное, не увидите, но неважно. Идем дальше. Давайте мы с вами посмотрим на такой очень важный момент. Мы нарисуем такую картину, такую схему, таблицу. Здесь напишем, это будет таблица, например, характеристика Иерусалимской церкви. Друзья, чтобы нам понять это послание, вот здесь очень внимательно послушайте, чтобы нам понять это послание, нам нужно понять, что случилось с этими людьми. Почему он им пишет это послание? И какую цель он преследует?
Это по какому-то методу, да, идет как бы исследование?
Ну, смотрите, друзья. Здесь проблема в том, что какого-то одного метода изучения послания не существует. Но вот, например, вот есть хороший метод, это не то, что метод, мы об этом говорили, что сначала надо понять, кому было написано послание, кому оно было написано. Чем больше мы узнаем о тех, кому оно написано, тем лучше. В послании к Ефесянам, в Галатам и так далее у нас не очень много информации о тех людях, кому написано. Поэтому мы этот момент не очень сильно акцентировали на его внимание. А в послании к Иакову у нас очень большая характеристика именно тех людей, кому написано. Поэтому мы сейчас об этом поговорим. И вы увидите, братья, что это действительно очень важно. Итак, мы сказали, что эти люди были членами какой церкви? Иерусалимской церкви. Вот давайте представим, что мы с вами члены Иерусалимской церкви. Но теперь мы живем не в Иерусалимской церкви, а в другой церкви. Ну, как вот члены Луганской церкви из-за войны, да, из-за войны рассеялись. Кто? В Шаронск, кто еще куда-нибудь? Луганск, луганчане, россияне. А? Россия и Украина, да. И вот иногда они ностальгируют по своей луганской церкви и вспоминают, как же у них там было хорошо. Так вот, друзья, если бы мы с вами были членами Иерусалимской церкви, которые рассеялись в Понтию, Галатию, Каппадокию, Асию, давайте мы с вами постараемся вспомнить, а что же у нас была за Иерусалимская церковь? Как там было хорошо или плохо? Что мы можем об этом вспомнить? Пожалуйста. Ну давайте, чтобы у нас было не в разнобой, я буду говорить текст, вы будете читать и делать выводы. Пожалуйста. Деяния 5.14. Вы тут описываете Деяния 5.14. Пожалуйста.
Можно?
Да. Давайте по очереди. Сначала ты, потом ты. Хорошо?
Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин.
Какой вывод? Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин.
Хорошая там церковь присоединялась. Умножалась.
И нет. А? Большая. Большая церковь. Большая. И еще?
Растущая.
Растущая. Хорошо, отлично. Следующий текст. Деяние 4.33. Деяние 4.33.
Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили церковь розовую, полагая их на компост.
Деяние 4.33. Пожалуйста, твой вывод?
Церковь была жертвенная.
Ну, жертвенная, хорошо. Давай более конкретно. Не было между ними нуждающихся, да? Это же очень яркая характеристика.
Благополучие.
Ну, дальше, в церкви не было нуждающихся. Так написано. В церкви не было нуждающихся. В церкви не было нуждающихся. Ну, неплохо, да? Деяние 4.32, пожалуйста. Брат следующий. Деяние 4.32.
У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Единство.
Да, у них было одно сердце, одна душа. Они были единство, да? Деяние 4.32. У них это полное единство, да? Полное единство. Единство. Хорошо. Полное единство. Дальше. Деяние 2:42-46. Деяние 2:42-46.
И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам, где принимали пищу, веселье и простоте сердца.
Хорошо. Итак, какая характеристика церкви?
Ну, набожные, как сказать.
Собрания были каждый день. Собрания были. Какой ты назвал текст?
42-46.
Постоянно.
2:42-46.
Постоянное общение,
да. Да, да, постоянное общение. Постоянное общение. Пребывали в учении апостолов. Учение, да? Учить и так далее. Хорошо. Так, а мы 4.33 читали с вами, да?
Да,
нет. 4.33, пожалуйста. 4.33.
Читали? Не было нуждающихся.
Читали.
А вот еще. Апостолы же с великой... Это 32.
4.32.
Стоп.
Не читали.
Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа.
Как-то странно, да? Вот это еще у нас. Тут 32, а это надо еще тогда 30.
Странно. 2:40. Подождите. 5:14.
5:14. И 2:47 тут вот написать надо.
Вот, потом идет 4:34. А, 4:34, да? Да, 4:34, вот тут вот, 34. Потом 4:32. Потом 2:42-46 и вот 4:33. Прочитай 4:33.
Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их.
Здесь два момента. Во-первых, там проповедовали кто?
Апостол.
Апостол. Ну представьте, не слабо, да, собрание проходит?
Да.
Когда апостол.
Сан Саныч каждый раз
проповедует. Ну, я думаю, даже и...
Антоник. Ну, например, я например говорю.
Апостолы проповедовали. Проповедовали. Я думаю, что это было мощно. Не зря апостола Павла слушать до полуночи, да ведь? То есть это ясно. Апостолы проповедовали. Дальше. Великая благодать была на всех. Великая благодать была на всех. Идем дальше. Ну вот, Деяние 5.15.
Пожалуйста.
Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кровлях, и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра посинила кого из них.
Исцеление.
Исцеление было.
То есть не было больных? Да?
здоровье. Больных не было. То есть не было больных.
Ну такая картина великолепная.
Ну да. Маленький такой минус в эту картину. Запишите. Шестая глава целиком. Я не надо читать, я сейчас скажу. Там возникла проблема, когда при раздаении потребностей, то некоторые вдовы были обхождены. Помните?
Диакон оттуда
был. Да. Что хорошо, церковь была устроена. Возникали проблемы, проблемы вовремя решались. То есть в церкви возникла проблема, она вовремя решилась. Не замолчалась.
То есть своевременное решение.
Своевременное решение проблем. Своевременное и мудрое решение проблем. Своевременное и мудрое решение проблем. Ну тоже неплохо, да? Проблема возникла, решилась. Нормально. Дальше.
Ну, апостол, понятно, что.
Деяние 2.47. 2.47. Пожалуйста, братья, считайте. Деяние 2.47.
Творя Бога и находясь в любви всего народа, Господь же единорожден и
великолепен. Братья, слушайте внимательно. Вот вы пропустили. Еще раз. Давай еще раз. Деяние 2.47.
Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых
к церкви. Ну, про прилагал спасаемых к церкви мы уже писали, да? А вот из этого текста что важно, что мы еще не писали? Их любил народ. Их любили окружающие люди, да? То есть их любил весь народ, так?
Находясь в любви, да.
Да. У кого? То есть у неверующих?
Да.
Их любил весь народ. Их любил весь народ. Ну что, братья, как вам такая церковь?
Мощная.
Давайте посмотрим. Большая, растущая, никого нуждающихся, полное единство, постоянное общение, апостолы проповедуют, великая благодать на них, больных нет, вообще больных, не нуждающихся, не больных, да?
Проблемы все
решаются. Все решаются проблемы
апостолами,
быстро, все хорошо. И их любил весь народ, и даже народ их любил. То есть как это назвать такую церковь?
Идеально.
Ну идеально благословенная церковь, да. Идеально благословенная церковь. Мы, кстати, потом поговорим, почему это важно, что она была такая. Друзья, а теперь вот они рассеялись, а вот они с этой церкви ушли. И пришли в Понтию, Галатию, Каппадокию, Асию, в языческие страны. Вот давайте пройдем по всем этим пунктам и узнаем. Чисто логически, даже не будем послание Якова смотреть, хотя послание Якова это есть. Посмотрим, что же там было. Вот, например, верующие из Иерусалимской церкви рассеялись, например, в Галатию или в Ефес какой-нибудь. Там в Ефесе большая церковь была. Друзья, речь идет до того, как Павел пришел. До того. То есть, как бы вот они рассеялись, и вот они там образовались. Большая церковь, друзья. Маленькая, очень. Группки какие-то. Вот они распределились, группки какие-то. Явно не растущая. Куча нуждающихся. Смотрите, он пишет, Яков пишет, что... Если ты брату нуждающемуся не даешь потребного для тела, да, то как ты, вера твоя проявляет? Куча нуждающихся. Полное единство есть или нет? Вот давайте вспоминать вот послание Якова. Он пишет. Откуда у вас вражды и распри? От вожделений ваших воюющих членов ваших, да? Постоянное общение есть или нет?
Нет
постоянного общения. Апостолы проповедовали? Нет там апостолов. Какие-то братья там не Б, не М это проповедовал, понимаете? Дальше. Великая благодать была на них. Он пишет апостолу Якову, что у вас все проблемы. Больных не было? Полно было. Он говорит, призовите пресвитеров церкви, пусть помолятся над больными, пусть они исповедуются, да? Больные были. Нуждающиеся были, но мы уже сказали, были, да? Мудрое решение проблем, да вообще никакого решения проблем не было. И их любил весь народ. Конечно. Написано, вас влекут суды, вас там это, ну, послание Якова пишет.
100% получается
наоборот. То есть 100% наоборот. Так же, да? То есть они из идеальной церкви, где все было прекрасно и хорошо, попадают в церковь, где вообще все плохо, совершенно все противоположно. Конечно, как они себя чувствуют. Друзья, теперь у вас возникает вопрос. Вот, кстати, здесь, если у вас есть место, сделайте третью колоночку, такую маленькую, и напишите, что все наоборот. То есть, смотрите, это Иерусалимская церковь, а здесь текущее положение вещей. И там все наоборот, да?
Ой, сяду я. Вам интересно?
Ну, интересно, как это все там произошло, почему.
Просто все наоборот.
Все наоборот, да. Ну, я думаю, так проще, чем писать. Но вот вы, братья, вот можете себе представить, вот что происходило в головах этих людей? Вот они вспоминают, как в Иерусалиме было, как хорошо было, как все прекрасно. А сейчас мы вот тут, в этом Ефесе или в Коринфе сидим там. Все ужас какой-то.
Мы можем представить, потому что у нас вот наоборот.
Так вот и не вопрос.
Когда сюда на Кавказ, например, я приезжаю, вижу устройство, у меня обратное чувство. Да. Мы туда относимся, а я туда.
Ну, мы тоже, конечно, не до конца здесь вот так, да, живем.
Не, ну...
Но в какой-то мере. Друзья, то есть смотрите. Вот еще раз, это очень важная мысль. Они были в идеальной церкви со всех сторон, и физически, и духовно. И они попали вообще в церковь. Полностью противоположно, вообще полностью противоположно, да. Все, в этом мы запомнили. Это очень важно для понимания послания. И теперь, когда апостол Иаков пишет им послание, он им говорит, тема послания. Вы знаете, вот тут вот, вот напишите тема послания, следующая тема послания. Послание. Тема послания. Прежде чем мы тему послания напишем, я одну мысль скажу. Напиши тему послания. Пам-парам-папам. Тема послания. Смотрите, вот когда они из этой церкви попадают в эту церковь, в это обстоятельство, что происходит в человеке? У него начинает происходить разные искушения. Вот, например, раньше у него были, допустим, у него была болезнь какая-то. Он с этой болезнью шел куда? К тени Петра, да? Тень Петра его исцелял. Сейчас он болеет, Петра нет, Петр в Иерусалиме. Что делать-то? Раньше он был нуждающимся, ему в церкви дали, он не нуждающий. Сегодня денег нет, долги растут, кредиты душат. Что делать?
Он пришел в церковь, поругался.
А, пришел в церковь, да, поругался, и, да, еще дальше. Раньше он находил общение, да, с верующими. Каждый день, ну, там трудности, переживания где-то, а он хоть в церковь пришел, душу изгнил. А сейчас и так этого нет. Еще там переругались все. Потом, раньше он выходил, там, народ их любил, там, все, ой, христианин идет, смотри. Сейчас он выходит, они смеются, там, эти язычники. То есть рождается искушение, искушение рождается. То есть есть определенные переживания, определенная реакция вот на эту жизнь, она искушение. Иаков пишет письмо, и он пишет в самом начале этого письма очень странную фразу. Он пишет: «Братья, с великой радостью принимайте различные искушения». То есть все вот эти искушения человек должен принимать с радостью. И это послание, оно на самом деле написано людям, которые попали вот из этой обстановки, вот в эту обстановку, для того, чтобы им показать, как жить как быть христианином, как жить радующейся жизнью вот в этих обстоятельствах. Понимаете мысль, да? И более того, апостол Павел открывает мысль, что вот эти обстоятельства, они нужны вам для вашей же пользы. И что это Божий план такой был, что вы из этих обстоятельств попали сюда, и вам не нужно отчаиваться, а вы должны быть довольны этим, потому что у Бога есть определенный план к вам. Понятно мысль, да? Как мы это запишем? Вот. Мы запишем, что так.
Сейчас. Жизнь в новом звании.
Ну, я не знаю даже, как назвать. То есть я написал в своей брошюрке так. Конечно, после такой перемены обстоятельств жизни легко впасть в уныние. Поэтому неспроста апостол Иаков начинает свое послание с призыва к радости, находящимся в рассеянии радоваться. В дальнейшем он объяснит, почему и чему нужно радоваться в этих обстоятельствах. Но сейчас нам важно понять, что подобная перемена в жизни христиан была не случайным событием, за ней стояла воля Божия и Божий план. Уныние посещает человека тогда, когда он не уверен в том, что конкретные обстоятельства послужат к его пользе. Любой христианин устами своими может сказать, что Бог всегда рядом, но на практике очень часто нас ложит мысль, что в том или ином событии нет Божьего провидения. Но как только мы начинаем по-настоящему осознавать, что у Бога есть определенный план по отношению к нам, и что любые обстоятельства лишь часть этого плана, то уныние уступает место радости. Ну, как бы, я просто методичку писал по посланию. Вот. Уступает место радости. В чем же состоял план Божий по отношению к рассеянным по языческим областям христиан? То есть как мы это запишем? То есть цель послания, основная тема послания. Тема послания — научить христиан жить в искушениях.
Это цель послания.
Тема послания. Ну или цель послания. Да, цель послания. Цель. Ну или тема тут же. Научить христиан жить в искушениях. В искушениях. И, ну, жить в искушениях. И радоваться. Нет, научить христиан жить в искушениях настоящей христианской жизнью. Вот так вот. Да, настоящей христианской жизнью. Вот. Братья, если вы из этого послания Якова ничего не запомните, вообще ничего не запомните, но вы запомните только одну мысль, что в каких бы обстоятельствах я ни находился, я все равно могу жить по-христиански. То есть, по-христиански вот в этих обстоятельствах легко, легко жить, а в этих обстоятельствах трудно. А он нам говорит, что можно жить по-христиански в этих обстоятельствах, вот так же, как в этих обстоятельствах. Легко радоваться, когда у тебя болезни нет и нужды нет. А радоваться, когда у тебя и болезни, и нужда, сложнее. Но можно. А? Да, еще и народ ходит, гонит, да. Но можно, друзья. Поэтому вот это самая важная мысль. Самая важная мысль послания Якова, она заключается в том, что в любых обстоятельствах можно радоваться, даже в искушениях, зная, что это, за этим стоит Бог. И мы об этом сейчас будем говорить подробно. Поэтому это послание очень нужно для нас с вами. Оно очень актуально в нашей жизни, потому что оно учит нас. Но ведь мы же не здесь живем, согласитесь, да? Мы же живем вот здесь, поэтому нам это и нужно. Хорошо, это понятно, да? Идем дальше. Так, идем дальше. Давайте мы сотрем это все. И пойдем к следующему нашему рассуждению. Как вы думаете, ну мы уже сказали, что это явно, вот эта перемена из хорошего Иерусалимского церкви сюда, она была явно не без воли Божьей, да, это уже воля Божья была. Как вы считаете, какие у Бога были цели, чтобы, вот, почему он так допустил, что вот они отсюда ушли вот сюда, как вы считаете? Укрепить веру, да? Смотрите, друзья, это тоже очень важно. Вот что у Бога, давайте напишем цели Бога, да? Цели Бога в этом переселении. Переселение. Там три цели мы запишем. Первое. Производить в нас работу. Для достижения совершенства нашей веры.
Горит.
Производить в наш... Производить... Горит?
Да, да.
Душа, да. Душа полает, горит? Производить нашу работу по достижению совершенства нашей веры.
Производить.
Для достижения... Производить в нашу работу для достижения...
Совершенства.
Веры.
Производить работу по
совершенству.
В коридоре запах ясный, но ничего не видно. Значит, грим, но в разумных пределах. Повтори, пожалуйста, еще раз.
Совершенство
нашей веры. Для достижения совершенства нашей веры.
Угу.
Для достижения.
Совершенство нашей веры. Братья, ну, конечно, согласитесь, что вот в обстоятельствах Иерусалимской церкви на самом деле вера не очень сильная у человека, да? Ну, в обстоятельствах жизни Иерусалимской церкви. Ну, как бы как тепличные условия такие.
Ну да.
Наоборот, я в тень Петра раз, он оп, выздоровелся, чуть ничего. Черт не поверит. Вот.
А где легче вера, когда ты выздоровел, когда ты болеешь?
Еще раз. Где явно выражается вот проявление, ну, Ближе Богу.
Вы знаете, я на прошлом курсе рассказывал эту идею, но она и вам важна. Что вот есть такое понятие, закон волнообразного чередования. Слышали, да, ведь? Нет, не слышали? Ну, это понятие Билл Льюис. А? Клайв Стейплс Льюис, он ввел это понятие. И вот оно чем он характеризуется? Ну, я очень коротко, я подробно рассказал, чем он характеризуется, очень коротко. Что когда у человека есть период подъема, это называется период эмоций, период каких-то впечатлений. И это хороший период активности, это очень хороший период, он очень нужен. Но потом в определенный момент времени начинается стагнация и период спада. Когда эмоций нет, когда чувств нет, желаний нет. И тогда начинается период воли. Он начинается период воли. То есть человек что-то делает не потому, что он хочет это делать, и не потому, что он желает, у него есть эмоции, а потому, что он понимает, что это правильно. Например, человек первый раз открыл Библию, вау, Библию вообще супер, там так интересно. Потом у него остыло это желание, но он продолжает ее читать, потому что он понимает, что это надо. И этот период воли, он очень важный, потому что именно в этот период укореняется определенные понятия. Друзья, этот закон работает везде. Он работает в отношениях с Богом, в отношениях с женой, в отношениях с церковью. Везде. Всегда бывает период, когда, например, человек полюбил там жену свою, да, там жене, и он там носит на руках и все чувствует, а потом это угасает. В какой-то момент они угасают. И это очень нужно человеку. Очень нужно. Мирские люди, они в этот момент говорят, любовь прошла и ищут себе новую любви. Да?
Не угасает, если любовь осталась, он все равно на воле.
Да, то есть. Чувство угасает. Чувство угасает.
Наоборот, не угасает.
Чувство угасает. Вера остается.
А чувство не угасает.
Нет, нет.
И тоже не... движение на воле идет.
Ты не понял. Ты вообще не ту сторону не понял. То есть, вот есть жена, она есть. Но он не в тему.
Ну да.
Или бизнес на бизнес.
Другой возьми.
Нет, даже с женой нормально. То есть я люблю свою жену. У меня к ней эмоции. Потом, а эти эмоции начинают угасать. Я как бы чувствую в ней... Ну, какое-то охлаждение в чувствах, чувствую к ней, не чувствую эмоций к ней, понимаете? Такое бывает у каждого человека. Но если мирской человек на этом фоне оставляет женщину еще другую, то разумный человек, не обязательно верующий, разумный, он понимает, что любовь никуда не делась, просто чувства угасли. И надо жить на периоде воли, когда ты оказываешь ей доброе, даришь цветы, говоришь, что я тебя люблю и все остальное, но не на эмоциях, а на своей воле. В этот момент времени период заканчивается, и приходит период роста еще одного. Тогда вот опять эмоции появляются, но они уже намного выше, чем раньше. Это касается служения церкви, это касается отношений к Богу, отношений к Библии. Это касается абсолютно всего. А всегда так бывает, друзья, всегда. Вот на этом этапе рушится очень много доброго. Люди говорят, а зачем мне это надо, я брошу служение, я брошу работу, я брошу отношения, я разорву все, я все закончу. Вот этот период, его перетерпеть нужно. И тогда дождаться нового подъема.
Причем вот эти примерно равномерные участки.
Да, но рост идет вот так. Понимаете?
Но опять эмоции.
Опять эмоции, конечно. То есть, конечно, опять эмоции. Как Владимир Соловьев писал, что любовь это...
Как это называется?
Период волнообразного чередования.
Чередуюсь.
Да. Владимир Соловьев писал, что любовь это не цветочек, а любовь это растение. Цветочек упал, поливай растение дальше, цветочек опять расцветет. Вот и все. То есть, как бы, любовь это... Тоже, ну, не обязательно к человеку, любовь ну, к делу, к чему угодно. Твой профессионализм, там, я не знаю. Вот, друзья, вот на этом этапе, вот на этих этапах, да, на этапах падения, конечно, большинство людей, ну не большинство, а многие люди, они срываются, они бросают, не понимая, что надо просто перетерпеть. Просто перетерпеть. Вот.
Кто автор?
Ну не автор, автор чего?
Вот
этого названия, автор названия. Называется автор Льюис, Клайв Стейплс Льюис, известнейший христианский писатель 20 века.
А он писал просто христианство? Или...
Нет, он писал в письмах Баламут об этом. Вот. А? Клайв Стейплс Льюис. Братья, Льюис. Нельзя не знать такого писателя. Вы что, это самый сильнейший писатель 20 века христианский. Да, это просто мощь.
Фильмы, да, по нему там снимают.
Хроника Нарнии, сказку написал, да. Вот. Ну, он сказочник был, как все англичане. Вот. Но я очень советую прочитать его книгу, называется... Вот две книги, которые я очень советую прочитать, это «Просто христианство». «Просто христианство». «Христианство». Ну, с поправкой на то, что он одобряет военную службу, братья. Как бы он англиканин. Да, он англиканин, да, и поэтому он одобряет военную службу. И поэтому с поправкой на это, с фильтрацией, это просто христианство. И второе называется «Расторжение брака». Восторжение Баха. Тоже Бай в Staples Lewis написал. Ты читал Восторжение Баха?
Читал. Я их слушал.
Здорово.
Прошлую книгу что-то говорил. Поп начал слушать. Как бы интересно
очень. Я вам тут насоветую всякие книги. То поп, то
Льюис. Как-то что-то все это правильно.
Запишись на мой вебинар, который буду 26 числа проводить по тайм-менеджменту, и ты найдешь себе время слушать книжки. Да, на сайте меня регистрацию
обратили. 6-го чего?
Февраля.
А где будет?
В интернете. Вебинар.
У тебя, наверное, в Ютубе там?
На сайте на моем. Сайт denisamalin.com. Ну ладно, друзья. То есть, как бы, смотрите, какая ситуация. Вы поняли это, да, Чика? И вот этот период, он очень нам нужен. Он очень, этот период укоренения. Без этого периода мы никогда не станем настоящими людьми в какой-то мере. То никогда настоящая любовь не придет, никогда настоящая вера не придет, никогда настоящее знание не придет. Друзья, вот без этого периода невозможно вообще укореняться. Вот этот период укоренения, он очень важен, поэтому его нужно ценить. Когда у нас приходит период спада, мы должны радоваться этому. Наконец-то мы укореняемся. А мы грустим, потому что мы ценим эмоции. Во, мы проснулись, у нас эмоции, мы хотим туда бежать, хотим вот это делать, вам здорово. Уснул, проснулся, такой, уныние, ничего не хочет, хочет спать целый день. Друзья, и мы считаем, что это период плохой, надо его быстрее как-то компенсировать. Люди там включают уральских пельменей, там, или еще что-нибудь, и быстро как-то вот себе вот эмоции, да. Друзья, не надо этому, или за пивом бегут, или еще что-нибудь, не надо себе эти, друзья, период уныния, это, ну не уныние, прошу прощения, уныние это грех, период вот такого, знаете,
Спад эмоций,
это очень хороший период, он очень нужен нам, период темная полоса, как Экклесиаст пишет, период радости радуйся, период, а?
Не, это еще проходя, ну, долина и плача.
Открывайте источники, да, я потом...
А бывает, если долго идет.
Ну, ничего, что, значит, Бог так усмотрел. Но мы даже, братья, этот период, ну, я не хотел подробно, он имеет у Бога определенный план, но он бывает продляется. Продляется, если мы в этот период, и этот период используем неправильно. Бог не хотел бы, чтобы он продлялся. Он не хотел. У этого периода есть ограничение определенное, оно заканчивается. Но если мы в этот период начинаем грешить, то он продляется, этот период. Понимаете, да? Вот это очень важно. То есть в этот период очень легко грешить.
Ну и тогда общий тренд
восходящий. И тогда общий тренд падает. То есть это очень важно. Это важный период пройти в чистоте. Апостол Иаков вот этот период называет так. Он говорит, блажен человек, который переносит искушение. Вот это называется период искушений, его еще можно назвать. Когда у тебя здесь нет искушений, здесь у тебя все на эмоциях, все здорово, все хорошо, а здесь у тебя период искушений. Может быть, все бросить, может все оставить. Зачем мне это нужно тысячу лет, да? И так далее. Это период искушений. Когда ты борешься с искушениями только благодаря воле. Чувства, эмоции говорят другое. Чувство говорит, бросай. Эмоции вообще ничего не говорят. Разум подсказывает, что это все не нужно. Твоя воля говорит, что это нужно. И вот только твоя воля, ну, она же называется и вера, это вера, то же самое. Она борется с этими искушениями. И Яков говорит, блажен человек, то есть счастлив человек, который это переносит. Понимаете? То есть он называет этот период периодом блаженства. То есть мы должны вообще по-другому взглянуть на периоды наших проблем. Когда наша жизнь начинается проблемы, это периоды блаженства. Потому что, проходя через них, мы укрепляемся и готовимся к новому росту. Понимаете, да? Вот, это очень здоровская штука. Что?
Давайте к теме.
Это к теме есть. Интересно. Это к теме есть. И поэтому, друзья, вот когда Бог повел людей через эти обстоятельства, когда они с Иерусалимской прекрасной церкви попали в эти обстоятельства, это был его план по укреплению веры. Потому что вера укрепляется только в искушениях и испытаниях. И все.
Ну, как пустыня, да?
Как пустыня, да. Вот, это первое, значит, да, почему Бог допустил это. Второй, друзья, момент, почему Бог это допустил, оно очень связано с первым. Вот этот, я сейчас еще нарисую, вот этот тренд, да? Вот этот тренд просто, где он заканчивается? В небе, да, заканчивается? Тут так написано, чтобы дать венец жизни. Написано, блажен человек, который принес искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни. То есть, привести к спасению. Напишите, подарить нам венец жизни. Подарить нам венец жизни. И третье. Ой, я сяду, так тяжко ходить все время. И третье это. Ну, догадайтесь. Зачем Бог допустил, чтобы из Иерусалима все рассеялись?
Для благовестия.
Для благовестия, конечно. Для распространения Царства Божия. Они там сидели все в Иерусалиме, там хорошо исцелялись, не нуждались ни в чем куда не ходить, да? То зачем им надо? Нам здесь неплохо кормят. Вот. Поэтому они. И Бог допустил, чтобы они.
Поэтому можно некоторые вещи предсказывать, да, Сырко?
Да. В принципе, да. Кстати, смотрите, вот, допустим, откроем парное послание Петра. Первая глава, 6-9 стих. Я вам сейчас прочитаю, а вы послушайте. Вот это петровское толкование Петра, оно помещается в наше с вами объяснение? Об этом радуйтесь. Первое послание Петра, первая глава, 6-9 стих. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев любите, и которого доселе не видя, но вера в Него, радуйтесь радостью неизреченной и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ. Все то же самое? Все то же. Иаков, Петр пишут об этом же самом, об этом законе волнообразном чередовании.
Но они вместе же там.
Ну, похоже, что они писали вместе, да.
Если в тень Петра там, то Иаков пресвитер, значит, да. Они там понимали, в общем,
да.
Обсудили.
Похоже, что они просто обсудили проблемы, я написал косое послание. Да.
Каждый на своем авторитете
просто написал. Да, да.
А почему Лютер одно принимает, другое нет?
Вот интересно, да? То есть он пишет, что Петра послание прекрасное, а Якова...
В одном и том же послание.
А, да, очень странно. Очень странно.
Может, он на Якова
очень он же там дела не лично.
Да, лично. Это может лично.
Может, отлично. Лютер вообще же неординарный был.
Да. Хорошо. Друзья,
как он жил?
Лютер, не это скажи.
Он же 9 пустил себе сестер, сдавал их замуж, а одну никак не мог выдать, она одна осталась последней. Есть книга 25 удивительных браков. Ага. И вот эта одна последняя, по-моему, Кэтрин называется. И как раз она одна, и он не смог ее выдать замуж, и чтобы ее утешить, он не взял ее себе.
Да?
Все ничего себе. Просто. Но она оказалась, жемчужиной. Она там начала так хозяйство вести, она его там богатым человеком сделала. Именно она все это достигла. И даже написано, что варила пиво ему. И как бы...
Ну да. Ладно, хорошо, братья. Значит, это послание о чем? Это послание о вере, согласитесь, да? То есть Лютер не был прав, когда говорил, что это послание о делах. Это послание о вере. Но оно, конечно, связано с делами, об этом мы посмотрим позже. Теперь, пожалуйста, сделайте еще одну табличку, подобную той табличке, которая была у нас раньше, то есть из двух столбцов. В первом столбце будут стихи из Библии, а во втором столбце будут описания. И эта табличка называется «Схема послания Иакова». Схема послания Иакова. Схема послания Иакова. Схема послания Иакова, да. Да, в первом будут стихи, а втором писание. Итак, первое напишите. Вот первую строчку пропустите. Вот можете пропустить первую строчку, мы ее потом с вами заполним, хорошо? Вторая строчка. Вторая глава с 1 по 9 стихи. Вторая глава с 1 по 9 стихи. Истинная вера. Слово «истинная вера» будет часто повторяться, поэтому можете написать «ИВ». Истинная вера. Подвергается искушению больше уповать на человека, чем на Бога. Истинная вера. Подвергается искушению больше уповать на человека, чем на Бога. подвергается искушению, больше уповает на человека, нежели на Бога. Вторая глава, с 1 по 9 стихи. Истинная вера подвергается искушению, больше уповает на человека, нежели на Бога.
Здесь.
Написали?
Нет, еще раз.
А, ну, братья, ну надо как-то это. Истинное искушение, истинная вера подвергается искушению больше уповать на человека, нежели на Бога. Записали? Дальше. Вторая глава с 10 по 26 стихи. Третья строчка. Вторая глава с 10 по 26 стихи. Вот эта фраза «истинное искушение, истинная вера подвергается искушению», она будет повторяться в каждой строчке. Поэтому сделайте такой прочерк, вот такой сделайте прочерк, смотрите, вот так вот. Вы знаете, что он означает, да? «Истинная вера подвергается искушению». Ну, я надеюсь, вы эту фразу писать не будете, потому что она уже написана в первом строке. Истинная вера подвергается искушению перестать быть добродетельной и быть и послушной Богу. Истинная вера подвергается искушению перестать быть добродетельной и послушной Богу. Вторая глава с 10 по, 3, по 26 стихи. 2, 10, 26. Истинная вера подвергается искушению перестать быть добродетельной и быть и послушной Богу. Перестать быть добродетельной и послушной Богу. Записали, да? Третья глава с 1 по 18 стихи. Третья глава с 1 по 18 стихи. Третья глава с 1 по 18. Истинная вера подвергается искушению быть проявляемой только на словах, а не в сердце и делах. Истинная вера подвергается искушению быть проявляемой только на словах, а не в сердце и делах. То есть, 3 глава с 1 по 18 стих, истинная вера подвергается искушению быть проявляемой только на словах, а не в сердце и делах. Записали, братья, да? 4 глава, 1-12 стихи. 4 глава с 1 по 12 стихи. Истинная вера подвергается искушению во взаимоотношениях между людьми. Истинная вера подвергается искушению во взаимоотношениях между людьми. Следующее. 4 глава с 12 по 17 стихи. 4 глава с 12 по 17 стихи. Истинная вера подвергается искушению не учитывать Бога при планировании жизни.
Сильное искушение.
4 глава с 12 по 17 стихи. Истинная вера подвергается искушению не планировать, не учитывать Бога при планировании жизни. Не учитывать Бога при планировании жизни. 5 глава с 1 по 12 стихи. 5 глава с 1 по 12 стихи. Истинная вера подвергается искушению быть нечестным при взаимоотношениях на работе. Истинная вера подвергается искушению быть нечестным при взаимоотношении на работе. Истинная вера подвергается искушению быть нечестным при взаимоотношениях на работе. 5 глава 13-18 стихи. Мы сейчас два момента допишем и все. 5 глава 13-18. Истинная вера подвергается искушению не уповать на Бога во время болезни. Или в болезнях. Истинная вера подвергается искушению не уповать на Бога в болезнях. 5 глава с 13 по 18 стихи. И последняя, 5 глава 19-20. Истинная вера подвергается искушению при согрешении других людей. Когда другие согрешают. Истинная вера при согрешении других людей. Истинная вера подвергается искушению при согрешении других людей. Все, братья, молимся и сразу на обед, потому что нам надо время.
А первый мы оставим.
Завтра.
Первое
давайте. Не подвергается искушению при согрешении.
Нет, где? Все, молитесь, братья.